Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Верховная Рада Украины сегодня решает, что делать с так называемыми референдумами на Востоке, а Государственная Дума России вновь отличилась гневной риторикой. Правозащитники сегодня начинают международную кампанию «Остановим пытки». Минюст России разрабатывает планы внесудебной приостановки деятельности НКО. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Большая делегация украинских чиновников во главе с премьер-министром Арсением Яценюком сегодня посещает Брюссель. Там запланированы двусторонние переговоры с председателем Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу. Ожидается также подписание меморандума о предоставлении Украине миллиарда евро финансовой помощи. Визит нынешней украинской делегации в Брюссель – это еще и символический жест, который должен еще раз продемонстрировать легитимность нынешних украинских властей. А в Киеве в эти минуты проходит заседание Верховной Рады. Там работает наш специальный корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Что касается референдумов, то здесь, в Верховной Раде, референдумов в Донецкой и Луганской областях, то их называют юридически ничтожными, и организаторам этих мероприятий украинские власти угрожают уголовной ответственностью. Но в самой Верховной Раде очень бурная дискуссия относительно того, что сейчас происходит на Востоке. Дискуссии между представителями власти и оппозиции. Оппозицию сейчас, напомню, в Верховной Раде представляют партия регионов и коммунистов. Так вот, буквально несколько минут назад чуть ли не дошло до драки. Выступал лидер коммунистов Петр Симоненко, и он обвинил власти в том, что представители Альфы, спецподразделения СБУ, якобы расстреляли в Мариуполе милиционеров, это Донецкая область, несколько дней назад это якобы было за то, что они перешли на сторону так называемой Донецкой Народной Республики. Ну вот, исполняющий обязанности президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов назвал Симоненко лжецом, он лишил его слова и сказал, что на самом деле милиционеров расстреляли террористы. Террористы расстреляли за то, что милиционеры выполняли свой воинский долг и защищали городское отделение милиции. И вот в итоге этой дискуссии ряд депутатов от фракции «Батьковщина» и также спикер Александр Турчинов поддержали предложение о передаче в суд материалов с тем, чтобы запретить деятельность Коммунистической партии Украины в Украине, на Украине. Ну и сегодня здесь, в Верховной Раде, зачитали обращение премьер-министра Арсения Яценюка. Действительно, он уже вылетел в Брюссель, вылетел не сам, а вместе со всем составом кабинета министров, где ожидается там заседание с представителями Евросоюза. Арсений Яценюк попросил украинских депутатов принять 4 закона для введения с 1 января 2015 года безвизового режима с Евросоюзом. Один из ключевых законопроектов о борьбе с коррупцией. И сегодня, действительно, вот в Брюсселе, Арслан, вы сказали, что ожидается решение о возможном выделении Украине миллиарда евро. И, как уточнил здесь, в Верховной Раде, Александр Турчинов, возможно, сумма будет немножко больше, 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи для Украины. Ну и что касается вот ситуации на Востоке, ситуации по урегулированию того, что там происходит, украинские власти намерены проводить так называемые общенациональные круглые столы. Первый из них запланирован на завтра, на 14 мая, и туда будут приглашать представителей восточных регионов, южных, западных. Это будет такой первый общенациональный стол, где попробуют разобраться, в чем проблемы, в чем есть проблемы на Востоке и как их можно решить. Арслан.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент Радио Свобода в Киеве, передавал из Верховной Рады Украины. Государственная Дума России сегодня начала очередное пленарное заседание с минуты молчания в память погибших в результате, цитата, «карательных операций, проводимых так называемыми киевскими властями в нескольких городах юго-востока Украины». Это конец цитаты. Несмотря на гневную риторику, депутаты пока воздержались от официального признания состоявшихся 11 мая в Донецкой и Луганской областях так называемых референдумов о самоопределении. Тему продолжит мой коллега Марк Крутов.
Пока заявления российских политиков и депутатов Государственной Думы о референдумах на востоке Украины звучат как интерпретация официальной позиции российского МИДа. В понедельник, после того, как организаторы голосования заявили о высокой явке и практически единогласной поддержке населением создания Донецкой и Луганской народных республик, Министерство иностранных дел заявило, что, цитата, «притворение в жизнь итогов референдумов должно проходить в рамках диалога между Киевом, Донецком и Луганском». То есть итоги референдумов в этих областях, в отличие от итогов референдума в Крыму, не признаны поводом для немедленного поднятия вопроса о признании независимости самопровозглашенных образований и их включения в состав России. Примерно в таком же духе высказались сегодня и депутаты Государственной Думы. По их мнению, организованное пророссийскими активистами голосование должно стать базой для диалога и договоренностей, помочь прекращению кровопролития и стать важным вдохновляющим примером для других регионов Украины, как выразился вице-спикер парламента Сергей Железняк. Лишь коммунистическая партия намекнула, что Москве хорошо бы пойти дальше, признав регионы Донбасса независимыми. Цитата. «Власти РФ должны взять на себя ответственность за то, чтобы непреодолимый процесс восстановления единства наших братских народов получил полную поддержку России», говорится в заявлении КПРФ, распространенном в понедельник. Возможно, столь осторожная позиция российских депутатов и станет неприятным сюрпризом для кого-то из ярых сторонников вхождения Донбасса в состав России. Но факт остается фактом. Глава Комитета Госдумы по делам СНГ, из которого, впрочем, Украина скоро может выйти, заявил во вторник, что итоги референдумов будут учитываться при дальнейших отношениях с Украиной. Спикер парламента Сергей Нарышкин, попавший из-за украинского конфликта под санкции США и Евросоюза, на брифинге для журналистов сегодня тоже говорил лишь о конституционном диалоге с участием представителей всех политических сил и регионов Украины.
Ситуация на Украине зашла слишком далеко, и она уже приобретает масштабы гуманитарной катастрофы. Но мы считаем, что остановить эскалацию кризиса еще можно, и этот путь, единственный путь, лежит через общественный договор, закрепленный конституционно. Причем такой договор должен быть согласован со всем обществом, а значит, в работе должны принимать участие все политические силы и все регионы страны.
Лидер думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов также не стеснялся употреблять сегодня слова «псевдовласти», «карательные операции» и «оккупационные войска». Но о признании независимости Донецкой или Луганской народных республик ничего не сказал.
То, что сегодня киевские псевдовласти продолжают карательную операцию, продолжают воевать со своим народом, находящиеся войска Украины на территории этих двух народных республик сегодня не что иное, как карательные оккупационные войска, это уже тоже факт, который пока не признает ни Киев, ни господа из Вашингтона, ни господа из Евросоюза.
Единственным, кто в своих словах постеснялся назвать киевские власти нелегитимными или оккупационными, сегодня стал, как ни странно, Алексей Диденко, первый заместитель фракции партии ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский недавно даже подарил ополченцам в Донецке бронированный автомобиль «Тигр».
Несмотря на старания украинских властей при помощи вооруженной силы, при помощи армии, тяжелой техники, минометов, гранатометов сорвать референдум, он, тем не менее, состоялся.
В итоге депутаты Госдумы сегодня ограничились принятием обращения к парламентам мира с призывом сделать все возможное, чтобы остановить массовое насилие и надвигающуюся гуманитарную катастрофу на Украине, а также учесть результаты референдумов на востоке страны. Когда Государственная Дума рассматривала вопрос о присоединении Крыма к России, единственным проголосовавшим против был депутат от фракции партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. За это его уже требуют лишить депутатского мандата. Одним из тех, кто отказался голосовать вовсе, его соратник по фракции Дмитрий Гудков. Отвечая на вопрос «Радио Свобода», войдут ли в итоге в состав России самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, Гудков вспомнил анекдот.
Мы сейчас живем в таких условиях, когда вообще никакие прогнозы строить невозможно. С точки зрения логики, да, и здравого смысла, конечно, нет. потому что, эти регионы дотационные и требуют большого финансирования, а у нас и так своих проблем в экономике хватает, и еще впереди нас ждет, по крайней мере, по оценкам многих экспертов, экономический кризис. Это одна причина. Вторая причина – за присоединением этих территорий последуют серьезные, уже жесткие экономические санкции со стороны Евросоюза, Соединенных Штатов Америки. То есть понятно, что там, как бы нам не хотелось увеличивать территории, но это будет минус нашей стране, жителям России, которые серьезно пострадают в социальном плане, потому что не будет денег на дороги, не будет денег на больницы, не будет денег на пенсии. Я не говорю про 2014 год. 2014 мы продержимся еще. А вот в 2015, я уже не говорю про 2016 и 2017, у нас начнутся серьезные проблемы, и, к сожалению, денег не то, что там на новую территорию, на нашу большую территорию уже не хватит. Здравый смысл говорит о том, что это не произойдет. Но, к сожалению, в последнее время здравый смысл у нас почему-то уступает место каким-то мракобесным совершенно инициативам, поэтому я не исключаю, что и такой сценарий возможен. Поэтому, наверное, правильно вспомнить анекдот, чем отличается логика мужчины от женщины. Когда мужчина спрашивает, какой шанс встретить НЛО, он говорит, ну, 1 из 1000. Тот же вопрос задают женщине, она говорит, 50 на 50. Она говорит, как так? Ну, либо встретишь НЛО, либо не встретишь. Поэтому я думаю, что здесь шансы 50 на 50, либо присоединим, либо не присоединим. Потому что других каких-то осмысленных прогнозов строить очень сложно в этих условиях.
Считает депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков. Накануне члены Совета Федерации, который еще 1 марта разрешил президенту Владимиру Путину ввести войска на Украину, также довольно сдержанно отнеслись к идее присоединения регионов Донбасса к России. Интерфакс цитирует вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова. Самой оптимальной формой государственного устройства Украины была бы федерализация. Единственным российским политиком из опрошенных Радио Свобода, который считает присоединение Донбасса к России вполне вероятным, стал лидер партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин.
Ну, скорее всего, судя по крымскому прецеденту, наверное, признают рано или поздно. Скорее всего, признают и, возможно, примет состав, да. Не завтра, через какое-то время пройдет.
Напомним, так называемые референдумы о создании независимых Донецкой и Луганской народных республик состоялись в минувшее воскресенье. Несмотря на то, что голосование чаще всего проходило без списков избирателей, а избирательных участков было открыто примерно в 10 раз меньше, чем на обычных выборах, организаторы голосования заявили, в референдумах приняли участие 81% избирателей Донецкой области и 75% Луганской. За независимость от Украины из них проголосовали 96% и 89% соответственно. В Донецкой области предполагалось вскоре провести второй референдум, на котором как раз и решался бы вопрос о желании жителей войти в состав России. Однако его было решено отменить. Сопредседатель Временного правительства самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в недавнем прошлом руководитель местного отделения финансовой пирамиды МММ, в понедельник заявил, исходя из волеизъявления народа ДНР и для восстановления исторической справедливости, просим Российскую Федерацию рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав России. Так называемый народный губернатор Луганской области Валерий Болотов пока такого заявления не сделал. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В Днепропетровской области стали известны результаты так называемого консультативного опроса, организованного жителями Донецкой и Луганской областей 11 мая. В опросе, названном «За мир, порядок и единство», приняли участие почти 2,5 миллиона человек, приблизительно половина имеющих право голоса жителей двух украинских областей. Чуть более 69% опрошенных высказали желание присоединиться к соседней Днепропетровской области. О том, как планируется претворить в жизнь стремление части жителей двух областей Украины, Александра Вагнер, моя коллега, спросила у Бориса Филатова, заместителя председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике.
Днепропетровская областная государственная администрация не является субъектом этого референдума. Мы поддержим его как политический орган, понимая, что этот референдум может стабилизировать ситуацию в прилегающих Днепропетровской области областях. Это даже не референдум, а так называемый территориальный опрос, потому что референдумы по действующему законодательству местные запрещены. И, соответственно, этот референдум, если его называть референдумом, он, условно, имеет такую же силу, как и референдум, который пытались проводить товарищи, причисляющие себя к Донецкой Народной Республике. То есть, если же мы говорим о территориальном опросе, который может подтвердить волеизъявление граждан, то по результатам этого территориального опроса Верховная Рада Украины должна провести соответствующие решения об изменении административно-территориального устройства Украины. И в результате этого объединить Донецкую, Днепропетровскую и Луганскую области. Что касается того, не испытываем ли мы по этому поводу особую радость, ну, я не могу этого говорить, потому что мы, естественно, каждый день занимаемся проблемами Днепропетровщины, проблемами политического диалога, налаживания стабильности, социально-экономическими вопросами. В Донецкой и Луганской области достаточно много проблем, чтобы мы в том числе этими проблемами занимались как руководитель. Но если будет принято такое решение Верховной Рады, центральным правительством, естественно, мы его примем. И будем этими вопросами всеми тоже заниматься.
Ну, все-таки прошла такая информация, что подано такое обращение в Верховную Раду.
То есть, соответственно, люди устали, люди, когда смотрят на все эти происходящие безобразия, на мародерство, на грабежи, на ежедневные убийства, захваты заложников, они проявляют соответствующую инициативу и таким образом хотят ее как бы легитимизировать. Поэтому к нам постоянно приезжают делегации, постоянно приезжают депутаты прилегающих областей, потому что у нас тихо, все спокойно. И, соответственно, они проявляют инициативу, которую мы не можем не поддерживать.
Вот вы говорите, что к вам обращаются представители Луганской области, Донецкой области, но при этом говорят, что, и мы видим даже на экранах телевидения, что не все местные власти поддерживают киевскую власть. Насколько вот это мнение разделилось вот в этих двух областях, где сейчас происходит столкновение?
Проблема в том числе действующих губернаторов, которые в Донецкой и Луганской области находятся, в том, что они в первую очередь не поменяли бывших руководителей, назначенных при Януковиче. Если я не ошибаюсь, в Донецке 17 районов, вот все 17 глав райгосадминистрации являются людьми, назначенными Януковичем. То есть, естественно, у них с ним в том числе есть горизонтальные связи. Грубо говоря, они ему присягнули на верность еще тогда, когда он был президентом. Часть из них могла занять откровенно сепаратистскую позицию, часть выжидательную, часть, условно, саботажники, часть трусы. Точно так же существуют горизонтальные связи. Я вам скажу так, что этот регион, он полностью был подконтрольный, это как бы феодальная вотчина, в которой все, начиная от силовиков на уровне замначальников райотдела, вы заканчивая, не знаю, там, оперативными работниками службы безопасности, это люди, которые были вовлечены в криминальные схемы, в контрабанду, в торговлю трамадолом, в производство подпольное спиртом, в копанки, ну это подпольные шахты, через которые, получается, добывается незаконно уголь, потом он сдается на государственные предприятия, и соответствующим образом потом государственные дотации делятся, якобы этот уголь был добыт законным образом. Там надо было наводить порядок с самого начала. Когда мы говорим о местных властях, большое количество людей, вовлеченных в том числе во все эти коррупционные схемы, в криминальные схемы, они, естественно, заинтересованы в постоянном беспорядке. С другой стороны, очень многие тоже уже начинают задуматься, потому что приходит понимание того, что заигрались. Что касается населения, вот когда люди приходят и требуют федерализации, таможенного союза, интеграции какой-то, они очень часто даже не могут объяснить, что они вкладывают в эти понятия. Не говоря о том, что очень многие, в том числе местное население, зомбированы российской пропагандой.
Ту картину, которую вы нарисовали, она довольно нерадостная, но ощущают ли жители Днепропетровской области то, что в соседней области продолжается вооруженное противостояние? И в чем это проявляется?
Сегодня я занимался тем, что размещал 24 человека, которые убежали из Донецка. Вчера мы размещали 16 человек. Причем я вам скажу так, что когда идет вот такая криминальная революция, то есть это 18-й год, это пьяная матросня с маузерами. Вначале сюда ехали активисты политические, а сейчас уже начинают просто бежать граждане, потому что, например, хозяину автомойки страшно, поскольку у него там, условно, есть, например, персональный конфликт там с местными мелкими криминальными какими-то деятелями, они просто приходят с автоматом и говорят, мы расстреляем твою семью. Мы, естественно, это ощущаем. Идет наплыв людей. Люди понимают, что у нас тихо, спокойно, у нас есть власть, у нас есть работа. Только вчера приезжали делегаты Государственной Думы, которые там осуществляли соответствующий там визит, они там ездили, что-то смотрели, все, они вот были у нас, они были просто поражены разницей между происходящим в Донецке и происходящим в Днепропетровске. Естественно, люди пытаются каким-то образом обезопасить себя, семьи, и они, естественно, сюда пытаются перебираться правдами и неправдами.
Говорил заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике Борис Филатов. Он рассказывал об опросе о присоединении к Днепропетровской области Луганской и Донецкой областей. С ним беседовала моя коллега Александра Вагнер. В понедельник, через день после сепаратистских референдумов, в Донецкой и Луганских областях Европейский Союз объявил о введении очередного пакета санкций в отношении 13 высокопоставленных российских деятелей, имеющих отношение к нагнетанию кризиса на Украине. Санкции также коснутся двух российских компаний в Крыму. Отреагировали ли мировые финансовые рынки на эти меры? Об этом репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
В то время как Евросоюз объявлял о новых санкциях, Франция подтвердила, что намерена выполнять контракт по строительству двух вертолетоносцев для России, несмотря на давление со стороны США и ряда европейских стран, ибо расторжение договора нанесет больше вреда ей, чем Москве. Судя по реакции мировых финансовых рынков, эта логика для них более внятная, чем тактика точечных санкций или чем суровые слова Вашингтона и Брюсселя о непризнании обоих референдумов на Украине. Даже обтекаемая кремлевская формулировка об уважительном отношении к волеизъявлению населения Донецка и Луганска, похоже, значит для инвесторов во всем мире больше, чем жесткие заявления США и ЕС. И больше именно как признак того, что обстановка будет развиваться в сторону деэскалации, нежели усиления напряженности. Поднялись курсы российских акций, оборачивающихся за границей. Нью-Йоркская биржа установила в понедельник новый исторический рекорд котировок, хотя, наверное, не только потому, что Кремль не поддержал явным образом самопровозглашенную государственную самостоятельность двух мятежных украинских областей. Скорее, это была реакция на хорошие новости из Китая. Там будет увеличено число государственных предприятий, в которых сможет участвовать иностранный капитал, и упрощен порядок первоначального публичного размещения ценных бумаг. Давайте все же не упускать из виду главного, а именно, что вооруженного вторжения России на Украину, которого многие ожидали в первую неделю мая, не произошло, отметил в интервью «Радио Свобода» эксперт Института мировой экономики имени Петерсона Андерс Аслунд. Я лично полагал, что вероятность такого исхода и последующей полномасштабной войны России и Украины достаточно высока. И если бы это случилось, никакие новости из Китая не смогли бы нивелировать негативный эффект военного конфликта в центре Европы. Именно перспектива войны держала рынки в большом напряжении. И результаты сегодняшних торгов – это всплеск оптимизма, вызванного доброй вестью. Войны между Украиной и Россией нет, но Россия продолжает прессинговать и предупреждает Украину, что если она не произведет предоплату за поставки газа в июне, то в начале следующего месяца перестанет получать российское топливо. Москва утверждает, что Украина задолжала ей за газовые поставки прошлого и первого квартала нынешнего года 3,5 миллиарда долларов, и что примерно эту сумму она получила по первому траншу международного кредита, так что платить у нее есть чем. Казалось, эта угроза должна была спровоцировать сильный скачок мировых цен на газ, но ничего похожего не наблюдается. Почему? Во-первых, «Газпром» уже столько раз кричал «волки-волки», что ему никто не верит, сказал Аслунд. Во-вторых, отопительный сезон закончен, и «Газпрому» сейчас абсолютно не с руки затевать ссору с Украиной. Время для жестких мер в отношении Украины, способных вызвать пертурбации в мировой экономике, как оказалось, неподходящее сейчас не только ввиду приближения лета. Еще одна причина заключается в том, что Евросоюз в этом месяце обнародует крайне неприятный для «Газпрома» документ, обвиняющий его в антиконкурентной монополистической практике, за которой могут последовать болезненные штрафные санкции. «Газпром», заранее готовясь к тому, чтобы парировать эти обвинения, договорился на днях с Литвой, что сократит ее тарифы за газ вплоть до конца 2015 года. Как бы то ни было, неопределенная ситуация на Украине и вокруг нее инвесторы закладывают свои расчеты. Пусть рисковые премии не несет в себе экспорт российских углеводородов. С февраля, когда украинский кризис вступил в острую фазу, цены на них даже понизились. При этом объемы поставок варьируют в нормальных пределах, как будто не было нескольких раундов санкций со стороны США и ЕС. Применение репрессалий к российской нефтегазовой отрасли никто не ждет. А вот в твердых, так сказать, предметах российского экспорта, которые вполне могут попасть под эмбарго, плата за риск видна сполна. Золото подорожало, а мировая цена на пшеницу выросла на 22%, почти на 8,5% поднялась цена на палладий, на 40% на рафинированный никель. Россия обеспечивает 42% мирового потребления палладия, используемого в каталитических нейтрализаторах автомобильных выхлопов, и является вторым по важности в мире источником рафинированного никеля, который используется как добавка в нержавеющей стали. Однако наш гость не видит и здесь особых оснований для беспокойства. Начнем с того, что физические объемы российского экспорта по этим позициям незначительные, и они весьма устойчивы. А цены скачут не из опасения эмбарго, а по причине сбоя с поставками из других стран. В случае никеля – это Новая Каледония и Индонезия, а в случае палладия – Южноафриканская Республика. То, что Россия сейчас экспортирует зерно, может быть разовым явлением, отражающим замечательный урожай прошлого лета. Неясно, пойдут ли США и ЕС на крутые санкции, если Россия будет и далее дестабилизировать обстановку на юго-востоке Украины в стремлении сорвать там президентские выборы, являющиеся краеугольным камнем западной политики, или откажется признать победителя на выборах законным главой государства.
Это был репортаж нашего американского корреспондента Евгения Аронова. Говорит Радио Свобода, в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» сегодня выставил «Нафтогазу Украины» счет на предоплату поставок газа за июнь в размере более миллиарда долларов. Канада объявила о введении дополнительных санкций в связи с кризисом на Украине. Экономические санкции, а также запрет на въезд в Канаду будут действовать в отношении еще 6 российских и 6 украинских граждан. В республике Марий-Эл совершено нападение на гражданского активиста и блогера Евгения Пирогова. Трое неизвестных встретили блогера во дворе его дома и нанесли несколько ударов ножом в спину, после чего скрылись. Сам Евгений считает, что нападение связано с его общественной деятельностью. Днем ранее Пирогов провел акцию в Йошкар-Оле «За мир на Украине». Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Министерство юстиции России предлагает без судебного решения приостанавливать деятельность некоммерческих организаций, отказывающихся зарегистрироваться в качестве иностранного агента. По задумке ведомства, такими полномочиями следует наделить сотрудников надзорных органов. Сегодня же в российской прессе со ссылкой на Минюст появилась информация, что за год действия закона об иностранных агентах некоммерческие организации получили из-за рубежа более 40 миллиардов рублей. Так называемый закон об иностранных агентах вступил в силу осенью 2012 года и обязал некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Многие российские правозащитные организации, такие как «Мемориал», «Московская Хельсинская группа» и другие, закон бойкотировали. Первой некоммерческой организацией, которую суд оштрафовал на 400 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента, стала Ассоциация защиты прав избирателей «Голос». Ассоциация была ликвидирована, и вместо ее было образовано движение в защиту прав избирателей «Голос». Один из руководителей организации, Григорий Мельканьянс, в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассуждает о положении НКО после очередных инициатив Минюста России.
За последние 3 года, по-моему, 16 изменений законодательства об НКО произошло и продолжают эти изменения. И, к сожалению, эти все изменения, они не в пользу некоммерческих организаций, не в пользу свободы деятельности, а наоборот. Это очередные закручивания гаек. У Минюста было право приостанавливать деятельность некоммерческих организаций в случае выявления каких-либо серьезных нарушений до 1/2 года. Насколько я понимаю, очередные поправки дают право не только Министерству юстиции приостанавливать деятельность вне суда. И это, конечно, развязывает руки прокуратуре. Например, если прокуратура выявляет какие-то там недостатки деятельности НКО, тогда она принимает решение о приостановлении деятельности. Это, по сути, запрет на ведение программной деятельности. Это для некоммерческих организаций смерти подобное. Они не смогут реализовывать те проекты программы, которые уже есть. Организация, по сути, за 1/2 года вот такого бездействия может обанкротить. Не сможет дальше продолжить существование, когда, например, эти запреты будут сняты. А после приостановления деятельности могут быть поданы заявления, документы в суд о ликвидации организации, если там она откажется отстранять те замечания, которые были высказаны. Я думаю, что это может делаться под прокуратуру, потому что прокуратура весной прошлого года провела широкомасштабную проверку некоммерческих организаций. выписала немало различных предписаний НКО, в частности, предписанием по регистрации в качестве иностранных агентов. Насколько мне известно, ни одна организация вот, по итогам этих предписаний в реестр так добровольно включена и не была. По собственной инициативе организации не пошли выстраиваться в очередь в Минюст. Соответственно, прокуратура должна в логике их работы в дальнейшем проверить выполнение этих предписаний, которые были выписаны. И если некоммерческая организация это предписание не выполнила, ну, соответственно, применить к ней какие-то санкции. Ну, санкции могут быть административного характера, например, привлечение к административной ответственности руководителя организации, штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, либо некоммерческая организация, как юрлицо, это от 300 там, до 500 тысяч рублей, либо вместе, как это было с ассоциацией «Голос». Это серьезный штраф. Видимо, этого мало, хочет более серьезно повоздействовать. Минюст, возможно, самостоятельно не хочет репрессивно вот так действовать по отношению к НКО. Возможно, это сейчас будет возложено на другие правоохранительные органы для того, чтобы они вот уже имели возможность вне суда приостановить деятельность НКО, то является, на мой взгляд, ну, как бы аналогом, по сути, уголовной ответственности. Вот, то есть, как бы вот эта санкция, она очень жестка, вот, потому что это, по сути, блокирует работу НКО. Более того, вкупе с последними инициативами, например, Лугового, который предложил в принудительном порядке включать организации некоммерческие в реестр иностранных агентов, то есть, если два признака иностранного финансирования и политической деятельности будут выявлены, тогда Минюст автоматически занесет эту НКО в реестр иностранных агентов, и НКО уже будет наделена этим статусом, обязана будет после такого включения выполнять нормы закона, которые достаточно жесткие. Самое проблемное для НКО – это дополнительное бумаготворчество, это дополнительные ежеквартальные отчеты, это дополнительные аудиторские проверки, но что самое страшное – это административная ответственность за невыполнение установок, которые перечислены в законе для организации, выполняющих функции иностранных агентов. Ну, например, есть в административном кодексе специальная статья, в которой указано, что издание НКО, которые выполняют функции иностранного агента, какие-либо материалы или их распространение, в том числе через средства массовой информации или через интернет, если там не будет указано, что эти материалы изданы или распространены НКО, которые выполняют функции иностранного агента, то есть не будет вот этой маркировки, тогда для физического лица штрафы от 100 до 300 тысяч рублей, а для юрлица от 300 до 500 тысяч рублей. То есть это любое интервью в СМИ, которое будет дано сотрудникам некоммерческой организации. И если где-то там в газете или на радиостанции не прозвучит вот этот термин, что эта организация выполняет функции иностранного агента, вот за каждый вот такой промах будут возбуждаться административные дела и привлекаться к ответственности. Вот это очень страшно. По сути, могут придираться к чему угодно. И так что для НКО наступают очень непростые времена. Будут автоматически заносить в различные реестры, могут очень серьезным образом штрафовать, могут приостанавливать их деятельность. И дальше следующий шаг – это уже, конечно, судебная ликвидация, что, в принципе, крайняя мера, но я боюсь, что это тоже настанет.
Сегодня в прессе появилась информация со ссылкой на доклад Министерства юстиции о том, что в 2013 году некоммерческие организации получили из-за рубежа 40 миллиардов рублей.
Мне сложно комментировать эти 40 с лишним миллиардов, которые якобы получили некоммерческие организации, по мнению Минюст, потому что я помню, озвучивались уже представителями нашей власти подобные суммы получения за там какие-то несколько месяцев такого колоссального количества денег. У меня к этому скептическое отношение, потому что я не исключаю, что чиновники постарались приукрасить эту цифру, включив туда какие-то, может быть, не совсем адекватные организации. То есть некоммерческие организации, мы знаем, помимо там, не знаю, там, благотворительных, правозащитных, еще активно используется бизнесом для каких-то своих операций, используется государством. Я боюсь, что вот в этот список попали вот эти организации, то, конечно, возможно, суммы могут быть даже и больше. Если брать реальный сектор некоммерческих организаций, реально те, кто работает именно в некоммерческой сфере, то я полагаю, что на многие порядки эта цифра будет меньше. Большинство организаций живут на совершенно как бы другие деньги, очень скромно, и говорить о том, что НКО сейчас в России жирует и получает какие-то там миллиарды, вот, на мой взгляд, ну, не совсем объективно. Но в целом, сейчас некоммерческие организации, ну, на мой взгляд, отчасти, может быть, кто-то научился получать российские средства из-за того, что вот перекрывается иностранное финансирование, там, «Голос» сейчас вот собирает средства, там, пожертвования от граждан, получил средства господдержки, ну, вот удается как-то внутри страны изыскивать ресурсы для работы, как бы это не все те средства, которые нам нужны, но мы работаем над тем, чтобы, ну, как-то расширять различные варианты финансирования, с опаской тоже смотрим на возможные ограничения интернет-платежей, потому что для граждан очень удобно делать пожертвования НКО через интернет. И если этой сфере тоже будет нанесен такой удар, то, ну, как бы НКО тоже от этого пострадает.
23 мая Замоскворецкий суд в очередной раз должен вернуться к рассмотрению жалобы «Голоса» и других некоммерческих организаций на прошлогодние прокурорские проверки. Чего вы ждете от этого суда?
Я, честно говоря, уже бился со счета, сколько раз этот суд переносили по тем или иным причинам. Уже сменилось несколько судей, и уже прошло такое количество времени, что я не знаю, сколько можно было рассмотреть дел аналогично. Последнее ожидание было связано с ожиданием постановления Конституционного суда. Постановление Конституционного суда было выпущено, оглашено, и я думаю, что, несмотря на то, что из-за болезни судьи заседание было отложено, я надеюсь, что все-таки 23 мая это дело будет рассмотрено. Дела эти рассмотрены, потому что там дело не только «Голоса», там других правозащитных организаций. Я очень скептически настроен после прочтения постановления Конституционного суда о шансах НКО как бы отстоять свою правоту. Я очень надеюсь на победу, но этот оптимизм он угасает все время. Единственная как бы надежда на то, что вот ассоциации удастся реабилитировать свое доброе имя, потому что была совершена, на мой взгляд, как бы и судебная, в том числе ошибка, и ошибка прокурорская, когда не выносили эти представления. Не было учтено те материалы, когда ассоциация действительно не получала иностранных средств, в которых ее как бы там уличили. Якобы 7000 евро премии, Сахаровской премии свободы, и в этом отношении Конституционный суд четко высказался, что если организация отказалась от тех средств, которые ей были отправлены, то вот этого признака иностранного финансирования не возникает. Правда, в нашей стране, я надеюсь, что как минимум по ассоциации «Голос» удастся добиться результата.
О новых проблемах, с которыми приходится сталкиваться некоммерческим организациям в России, корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой рассказывал один из руководителей организации «Голос» Григорий Мельканьянс. Правозащитная организация Amnesty International начинает с сегодняшнего дня кампанию под названием «Остановить пытки». Согласно докладу, опубликованному организацией, пытки и издевательства остаются острой проблемой в мире. В наибольшей степени правозащитники обеспокоены ситуацией в Мексике, Филиппинах, Марокко, Нигерии и Узбекистане. Россия также находится в числе государств, где пытки приобрели форму обыденной практики. Подробнее об этом в эфире «Радио Свобода» мы говорили с главой Российского комитета против пыток Игорем Каляпиным.
Мы, проводя эту кампанию совместно с Amnesty International, хотим обратить внимание на ту проблему, с которой мы пытаемся бороться уже второй десяток лет. Применение пыток, широкое применение пыток представителями власти в России – и обратить внимание на то, что для решения этой проблемы не делается почти ничего. По крайней мере, не предпринимается никаких адекватных мер для того, чтобы все эти преступления расследовались. Я хочу обратить внимание, что в соответствии с законами Российской Федерации это все-таки однозначно является преступлением. И несмотря на несовершенство нашего законодательства, тем не менее законом предусмотрены механизмы для привлечения людей, которые применяют пытки к уголовной ответственности. Это тяжкое должностное преступление. Другое дело, что эти статьи, как правило, не работают, и подавляющее большинство сотрудников, представителей власти, да, чаще всего это сотрудники правоохранительных органов, которые применяют пытки, они остаются безнаказанными. Более того, именно эти сотрудники, как правило, являются наиболее успешными в полиции, как правило. То есть именно они делают карьеру, именно у них лучшие показатели служебной деятельности, лучшие показатели раскрываемости, и так далее.
Ваше исследование вместе с Amnesty International, она касается положения во всем мире, но речь, конечно же, идет и о России. Вот на какой позиции находится Россия в этом исследовании?
Наша организация работает только в России, если говорить о комитете против пыток, да, и мы занимаемся этой проблемой только в России. А вот как раз совместное проведение вот этой кампании с Amnesty International дает возможность сравнить ситуацию, сравнить тяжесть этой проблемы, остроту с другими странами. Дело в том, что действительно практически в любой стране, где существует государственная система принуждения, где существует полиция, да, то есть все страны, везде существуют какие-то нарушения, которые допускают вот эти представители силовых структур. Практически во всех странах существуют пытки. Вопрос только в том, что в каких-то странах это является эксцессом, это является чрезвычайным происшествием. Эти преступления вызывают очень большой резонанс, они расследуются, виновных привлекают к ответственности, а в каких-то странах это является обыденной практикой. И вот, к сожалению, Россия принадлежит вот к этой второй группе стран. То есть у нас пытки применяются часто, и несмотря на то, что они категорически запрещены, очень редко удается привлечь виновных к уголовной ответственности, которая предусмотрена законом. И эта ситуация, к сожалению, в России не меняется.
Когда мы говорим про пытки, что вы подразумеваете?
Применительно к России речь, как правило, идет о пытках со стороны полицейских. Начинается даже не с того, что человек подозреваемый. Начинается с того, что полицейским нужно отчитаться о раскрытии какого-то преступления. Я подчеркиваю, не раскрыть преступление, а отчитаться о его раскрытии. Обеспечить хорошие показатели служебной деятельности. И поэтому зачастую задерживается человек, которого сами полицейские даже не подозревают. У них нет достаточных оснований. Этот человек просто лучше всего подходит на роль подозреваемого. Вот опять же, почувствуйте разницу. Лучше всего подходит на роль подозреваемого. Человека задерживают, а дальше дело техники. А дальше существует целый арсенал распространенных методов, да, наиболее известные там, ну, от классического избиения, да, если полицейские не очень боятся оставлять следы, человека просто бьют очень сильно, причиняя там многочисленные телесные повреждения. Вот. Но в большинстве случаев сейчас все-таки стараются бить так, чтобы таких очевидных телесных повреждений не было. Для этого используется и электроток, для этого используются разные формы удушения, то есть где-то просто надевают на голову человеку там полиэтиленовый пакет, и он задыхается. Где-то надевают противогаз, еще там могут в шланг чего-нибудь побрызгать. Это уже в зависимости от фантазии конкретных сотрудников. Могут черемухой туда брызнуть, то есть слезоточивым газом. Могут просто сигаретный дым туда вдувать. Где-то бьют по пяткам, где-то там используют различные способы связывания, которые вызывают у человека очень сильные боли. Много разных способов существует. Я достаточно долго это могу перечислять. И вот таким вот образом человека буквально там за несколько часов, кого-то за несколько суток принуждают сознаться в чем угодно. То есть, поверьте, вот наши сотрудники полиции, они могут заставить любого человека сознаться в любом преступлении. Это вопрос квалификации и времени.
Вы не задавались вопросом, почему именно такие методы проведения дознания укоренились в российской полиции? Что это? Просто вот такие люди приходят на работу в полицию? Или это система такая? Или это такая вот историческая предрасположенность? Откуда это взялось?
Люди в полицию везде приходят разные, и в России тоже. Вопрос в том, что в России в полиции создана такая система, которая именно таким людям позволяет быть успешными. Да, то есть система отбора, система прохождения службы в российской полиции такова, что от человека требуется продемонстрировать хорошие формальные показатели.
Игорь, вы можете назвать самые такие вопиющие случаи, вот, с которыми вам приходилось сталкиваться, и в каком-либо из этих дел вам удалось добиться справедливости, вам удалось добиться наказания тех сотрудников правоохранительных органов, которые были уличены в применении пыток?
Ну, конечно, у нас на сегодняшний день около 70 дел доведено до приговора. 111 сотрудников на сегодняшний день полиции, вот именно по результатам наших материалов, осуждены за превышение должностных полномочий по статье 286 части 3. Большинство из них получили реальные сроки лишения свободы. Но дело-то даже не в том, скольких полицейских посадили. Дело не в том, сколько привлекли к ответственности. Дело в том, что каждый раз, может быть, из этих семи десятков дел, может быть, пара дел буквально была. Я буквально вот два дела помню. да, когда следственные органы, органы Следственного комитета, действительно самостоятельно проводили нормальное, эффективное расследование. Во всех остальных случаях Следственный комитет, ну, так по-русски выражаясь, отмазывает этих сотрудников полиции. Делает все для того, чтобы уголовное дело либо не возбуждалось, либо, если его все-таки приходится возбудить, например, просто из-за того, что тело становится очень громким, резонансным, то впоследствии его пытаются прекратить, пытаются квалифицировать действия полицейских как какое-то менее тяжкое преступление.
О пытках в полиции мы говорили с главой Российского комитета против пыток Игорем Каляпиным. Несколько дней назад вьетнамский военный флот пытался помешать китайским судам установить буровую платформу для добычи нефти в районе Парасельских островов в Южно-Китайском море, вокруг которых Вьетнам ведет территориальный спор с Китаем. Официальный Ханой настаивает, что область, где размещена буровая установка, принадлежит специальной экономической зоне Вьетнама и находится в пределах его континентального шельфа. Стычки, в ходе которых были ранены несколько человек, продолжались, как утверждает вьетнамская сторона, в течение нескольких дней. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньинь заявила, что китайские корабли не нарушали никаких границ, а о намерениях поставить буровую вышку вьетнамские власти были проинформированы заранее. Сообщается также, что район, где установлена вышка, охватывает и территорию двух нефтегазоносных зон, право на разработку в которых вьетнамская компания «Петровьетнам» продала американским компаниям ExxonMobil и Murphy Oil. Государственный департамент США уже обнародовал заявление, в котором инцидент в Южно-Китайском море характеризуется как провокационный и угрожающий стабильности во всем регионе. Проблема Южно-Китайского моря затрагивалась и на заседании министров иностранных дел стран АСЕАН. МИД КНР заявил по этому поводу, что Китай полностью придерживается подписанной ранее декларации действий сторон в Южно-Китайском море и требует того же от других стран, которые ее подписали. Вьетнамско-китайский территориальный спор в интервью «Радио Свобода» прокомментировал специалист по Вьетнаму, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Восточного факультета Петербургского государственного университета Владимир Колотов, только что вернувшийся из поездки по Вьетнаму. Вопросы ему задавал мой коллега Андрей Шароградский.
Война между Китаем и Вьетнамом на рубеже 70-80-х годов прошлого века еще не забылась. Нормализация наступила лишь в начале 90-х, когда в Китае шло уже бурное развитие, Вьетнам был на пороге крупных реформ. Сейчас складывается впечатление, что Вьетнам дал более жесткий отпор Китаю в территориальном споре вокруг Парасельских островов, чем, скажем, Япония в споре вокруг островов Синкаку. Верно ли такое наблюдение? Если да, то как далеко может зайти подобное противостояние?
Противостояние, к сожалению, может зайти очень далеко, тем более, что Вьетнам одна из тех немногих стран в регионе и в мире вообще, которая всегда предлагает агрессорам очень простой набор правил, которые в вьетнамском случае выглядят так. Вход доллар, выход 2. Или там вход юань, выход 2. Об этом очень хорошо известно и во Франции, и в Соединенных Штатах, и в Китае, с которым Вьетнам воевал последние 2000 лет. Было у Вьетнама 13 отечественных войн, из них 9 с Китаем. Поэтому это потенциал очень серьезный. Вьетнам в случае угрозы своему суверенитету без колебаний может применить оружие. Именно поэтому ситуация считается очень сложной и серьезной.
Как, по-вашему, в Пекине это хорошо понимают? Ведь сейчас очень много говорится о той мощи, которой обладает Китай, и о том, что он ни при каких условиях не пойдет на территориальные уступки. Я имею в виду, вот именно в спорах территориальных никогда не будет уступать.
Как политическая декларация, это заявление хорошо понятно, но нынешняя ситуация, она выходит за рамки обычной, скажем так, китайской политики саньши, которые переводятся «поедать земли соседей, как шелковичный червь поедает листья тутового дерева». Дело в том, что в настоящее время эта буровая платформа стоимостью в миллиард долларов поставлена на континентальном шельфе Вьетнама в пределах 200-мильной эксклюзивной экономической зоны. И во Вьетнаме эта ситуация расценивается как агрессия со всеми вытекающими отсюда последствиями. По всем крупным городам Вьетнама прошли стихийные антикитайские митинги. То есть вот эта политика, она вызывает взрыв антикитайских эмоций не только во Вьетнаме, но и в тех странах, где существуют многочисленные вьетнамские диаспоры. То есть эта политика, она подрывает авторитет Пекина не только во Вьетнаме, но и во всей Юго-Восточной Азии. И, честно говоря, я просто даже не понимаю, на что Пекин может рассчитывать в этой ситуации. Потому что вариант, когда вьетнамские власти скажут, хотите континентальный шельф, да забирайте, он абсолютно исключен. Он абсолютно исключен. И, соответственно, будет очень сильное дипломатическое противодействие, будет этот вопрос подниматься, и он уже поднимался, и вот сегодня была декларация на форуме АСЕАН. И это, конечно, очень печально, что между двумя крупнейшими социалистическими странами региона и мира возникают вот такого рода проблемы. Причем Пекин, на мой взгляд, загоняет себя в тупик самостоятельно, потому что если будет продолжено давление на Вьетнам, то Вьетнам будет опираться в противодействии территориальной экспансии Китая на помощь США, что вызовет усиление роли США как во Вьетнаме, так и в Юго-Восточной Азии в целом. И Соединенные Штаты, вне всякого сомнения, перейдут к созданию такого регионального антикитайского санитарного кордона, что, конечно, в Пекине не может быть встречено с воодушевлением. Поэтому в настоящее время ситуация такая. Чем сильнее Китай будет давить на Вьетнам, тем больше антикитайских настроений будет не только во Вьетнаме, но и в регионе в целом, и тем больше будет усиливаться позиция США, которые будут очень грамотно использовать антикитайские настроения в регионе для усиления своего влияния, которое, кстати, очень существенно снизилось уже в 21 веке.
В последнее время, насколько я понимаю, Барак Обама пытается восстановить это влияние. Совсем недавно было его крупное турне по странам Азии, и как раз вслед за ним вот последовал этот инцидент, по поводу которого уже Госдепартамент США заявил, что это провокационный и угрожающий стабильности во всем регионе инцидент. Скажите, а возможно ли объединение тех стран, которые ведут территориальные споры с Китаем, в некий альянс при поддержке Соединенных Штатов, может быть? Ведь есть споры и с Японией, есть споры с Филиппинами, и, насколько я понимаю, и на Филиппинах очень недовольны политикой Китая, и, может быть, эти страны как-то собираются объединиться, чтобы что-то противопоставить Пекину?
Вы совершенно правильно ставите вопрос, но проблема в том, что если эти сами страны начнут какую-то политику объединения, то китайская дипломатия достаточно грамотно все это дело может нейтрализовать. Но если этим займутся Соединенные Штаты, вот это будет уже очень серьезно. Потому что Китай имеет территориальные претензии со всеми без исключения странами, с которыми он граничит. Со всеми без исключения. И если Соединенные Штаты начнут в политических интересах использовать вот эту проблематику, это будет очень серьезный удар по Китаю. Очень серьезный. Причем не только в среднесрочной перспективе, но и в долгосрочной перспективе. Поэтому вот нынешняя политика Китая, она с точки зрения обеспечения безопасности Китая, и даже вот в последнее время многие эксперты в России и в мире в целом писали про такой вот китайский проект создания Китая-центричной Восточной Азии с Китаем в центре. И Китай, кстати, очень много сделал в этом направлении, особенно после азиатского кризиса 1997 года. Китай оказал помощь многим пострадавшим странам. Уже с 1 января 2010 года существует зона свободной торговли Китая с десяткой стран АСЕАН. А это общий рынок с численностью 2 миллиарда человек, который по совокупному объему, то есть ВВП по паритету покупательной способности, уже превосходит американский или европейский рынок. Это очень серьезная заявка. И в настоящее время вот так, скажем так, успешный и удачно начинающийся проект Китая-центричной Азии, они сами разваливают, выдвигая совершенно абсурдные территориальные претензии к наиболее близким странам, наиболее близким в политическом отношении, в культурном, в географическом, фактически выталкивая их в разряд своих противников. Соединенные Штаты, как очень опытный и грамотный геополитический игрок, они обязательно это используют в своих интересах.
А сам Вьетнам ищет каких-то политических, дополнительных, дипломатических контактов с Соединенными Штатами в связи с тем, как складывается ситуация?
Да, конечно. Вьетнам проводит очень интенсивные консультации, и уже как только началось обострение в Южно-Китайском море, Джон Маккейн выступил сразу же с заявлением о том, что подобная политика со стороны Китая совершенно недопустима и так далее. Во Вьетнаме оно было сразу же растиражировано, тем более, что Джон Маккейн известный ветеран войны во Вьетнаме, он 5 лет провел в тюрьме. И часто бывает во Вьетнаме, несмотря, в общем, на длительное заключение, у него достаточно рабочие контакты во Вьетнаме на всех уровнях. И я вот буквально недавно вернулся из Вьетнама, как раз вот я застал все эти вещи скажем так, была возможность лично со всем этим познакомиться. Так что я, честно говоря, не очень понимаю, на что Китай может рассчитывать. Они сами разваливают все те достижения, которых они с таким трудом добились за последние, скажем так, 10-15 лет.
И возвращаясь к этому инциденту, с которого мы начали наш разговор, по-вашему, боевые действия между Вьетнамом и Китаем, они вероятны, очень возможны, просто возможны? Вот ваша оценка.
Я скажу так, что если будет более жесткое давление со стороны Китая, Вьетнам, вне всякого сомнения, имеет все возможности ответить достойно с применением вооруженных сил. Вьетнам достаточно за последние годы закупил в Российской Федерации современного высокотехнологичного оружия, которое может быть применено.
О вьетнамско-китайском территориальном споре мой коллега Андрей Шароградский говорил с востоковедом Владимиром Колотовым. И на этом все. Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.